Так вот, отче, венчанные супруги на небесах, как будут вместе? Господа спрашивали фарисеи, что будет? Точнее, саддукеи спрашивали Господа, помните, может быть, в Евангелии такое место есть. У саддукеев же считалось, что загробного мира нет, и после смерти человека душа никуда не приселяется, и нет воскресения мертвых. И вот они, чтобы запутать Христа, чтобы как-то его учение попытаться опровергнуть, задавали ему вопрос. По Ветхому Завету, если умирал мужчина, состоявший в браке, не оставив после себя детей, то брат его должен был взять эту вдову в жены и восставить семя брату своему, как написано. То есть, чтобы потомство было, которое как бы к роду его умершего брата причислено. Вот. И вот они говорят, был один человек, женатый, он умер, жена осталась бездетной, и второй брат тогда ее взял в жену, и тоже умер. И так семь братьев ее имели, и воскресение мертвых. Как же они будут тогда? Кто же будет ей мужем? Первый, второй, третий или там седьмой? И Господь сказал, что они не знают, о чем спрашивают, не ведают тайн Божьих. Он говорит, воскресение, как ангелы небесные, не женятся, ни замуж не выходят. Вот. И, конечно, если супруги оба угодили Богу и заслужили Царство Небесное, ну, конечно, заслужить мы не можем в полном смысле этого слова, это я так фигурально выражаюсь. Конечно, это по Божьей благодати дается нам, все мы грешные. Вот. Но если они, значит, Богом взяты к себе, то они не будут там уже как в супружестве находиться, а будут вместе со всеми святыми там находиться. И как преподобный Максим Грек пишет, даже вот в воскресенье мертвых уже не будет различия между полами. То есть не будет ни мужского, ни женского пола. Все будут как ангелы. Так что, ну вот примерно так. Отче, возвращаясь к теме отношений до замужества. Есть ли минимальный и максимальный срок? Сколько девушка и парень должны дружить, чтобы понять, подходят они друг другу или нет? Или по любви и за день можно пожениться, выйти замуж? Ну, я уже частично на эту тему говорил. Отношения до замужества. Отношения до замужества, это должны быть чисто, целомудренными должны быть. Чисто знакомство друг с другом. Вот. Долго ли, недолго ли, в принципе, может быть, это не так важно, долго или недолго. Но если человек действительно уверен, что его будущая пара – это человек, живущий по заповедям Божьим, христианин настоящий, то, может быть, и долгий срок не нужен. Но в любом случае, в первую очередь, надо обращаться к Богу, чтобы Господь сам привел жениха или невесту. Как вот помните Аввакум протопоп, когда захотел он жениться, стал молиться Господу и просил, Господи, дай мне жену, помощницу во спасении души. И Господь ему дал Анастасию Марковну, и они всю жизнь так вот душа в душу прожили, во всем она ему помогала, разделяла его невзгоды, все горести, испытания. Благословлял его на подвиг проповеди истинной веры. Так что вот это самое главное. То есть начинаться все должно с молитвы. Ну и желательно, конечно, чтобы жених и невеста вместе тоже молились. И дома у себя каждый, чтобы молились об этом браке. Чтобы Господь, если ему угодно, чтобы этот брак состоялся. А если не угодно, чтобы не состоялся. Вот. И Господь лучше нас знает, что нам полезно, вот, что вредно, что нас приведет к спасению, что, так сказать, затруднит нам спасение. Поэтому лучше надеяться именно на Бога. Ну и, конечно, на человека смотреть тоже надо. Вот. А по любви я вам еще раз хочу сказать, что не надо принимать плотскую влюбленность за любовь. Это совершенно разные понятие, совершенно разное состояние. Что такое плоская влюбленность? Даже психологи современные считают это разновидностью, ну, какой-то такой временной психической неадекватности. Человек влюбленный, он предмет своей влюбленности, он его, на него смотрит нетрезвыми глазами. Он не видит никаких недостатков у человека, он видит только какие-то достоинства, сам приписывает эти достоинства, придумывает, сам себя очаровывает вымышленным образом. Вот. А потом, когда уже более плотно с этим человеком сталкивается, то этот мыльный пузырь лопается, начинается разочарование, вот и любовь проходит. Вот. Вот на этом нельзя строить долговременные какие-то отношения. Это очень опасно. То есть, в первую очередь, я еще раз говорю, должна быть христианская любовь между супругами, христианская, основанная на вере. Вот. А плотские эти вещи, они сами потом придут. Если один из супругов не является целомудренным, как возможен ли брак нормальный? Ну, я вот не совсем понял суть вопроса. О чем тут речь? О том, что до замужества кто-то соблудил, да, и может ли с ним брак быть нормальный? Или если кто-то в браке не соблюдает супружеское целомудрие? Допустим, если человек прежде брака уже нарушил свое девство, ну, для этого есть покаяние, для этого есть епитимья, исправление человека, и, в принципе, может он вступить в брак, и много таких браков, и бывают они счастливыми, эти браки. Человек имеет возможность покаяться, изменить свою жизнь к лучшему. Если он когда-то там соблудил, а потом взял себя в руки, то вполне возможен нормальный христианский брак. Вот. Если же муж или жена нарушают супружескую верность, ну, об этом я уже вам сказал вот чуть пораньше, что это может привести, конечно, к расторжению брака. Батюшка, а какому святому молиться о даровании чадом достойной пары? Ну, всегда и по всем вопросам мы, конечно, должны молиться Господу нашему Иисусу Христу, Господу Богу молиться мы должны. Ну а святые – это как бы посредники, проводники нашей молитвы к Богу. Они там рядом с Господом находятся, они ему угодили жизнью своей, он их молитвы принимает лучше, чем наши грешных людей. Поэтому, конечно, надо святых тоже на помощь призывать. Ну, конкретно вот по этому вопросу, ну, что можно сказать? Ну, конечно, всегда мы молимся Божьей Матери в первую очередь, Пресвятой Богородице. Она ближе всего к Сыну Своему. Она может его умолить лучше всего за нас. Вот, святитель Николе также молимся. Помните, как он посодействовал браку трех дочерей одного неимущего человека. Вот, ну, этим святым в первую очередь. Ну и всем святым, конечно, можно молиться. Каждый святой, он имеет перед Богом больше, так сказать, вес, чем мы в Божьих глазах. Поэтому всем святым надо молиться. Так. Какова роль старших в выборе супруга или супруги? Ну, Иоанн Златоуст описывает так, что отец должен обязательно женить своего сына или выдать замуж дочь, если они только не собираются вести иноческую жизнь в будущем. То есть это действительно обязанность родителей. Брачный возраст установлен древними правилами женскому полу после 12 лет, то есть 13 и выше, а мужскому с 15 лет можно было вступать в брак. И вот Иоанн Златоуст советует родителям долго удерживать детей, а чтобы они не успели согрешить, чтобы блудная страсть их не одолела, вот как только достигают они этого возраста, советовал их именно предавать браку. Так что родители основную роль играли, конечно, в заключении браков в старое время. Вот даже у меня мои родные дед и бабка были оженены их родителями, которые между собой договорились. Они даже друг друга и не видели прежде. Причем бабушка, будущая моя, была на год старше деда. Вот этот брак был у них в конце 20-х годов заключен. Так вот родители свели, обвенчали, и они прожили до глубокой старости вместе. Никаких проблем у них не было. Так что это большую роль очень играют родители, конечно. И надо внимательно родителям тоже смотреть, за кого они хотят выдать дочь или кого взять в невестки. Потому что это очень важно. Молодые люди бывают неразборчивые, малоопытные, так что советовать как минимум родители должны. Так. Благословение или венчание будет, если один из супругов был ранее венчан, а другой нет. Ну, здесь в древности была полемика по этому вопросу. То есть были святые отцы, которые говорили, что уже венчать нельзя такой брак, потому что одна сторона уже была в браке. Вот. Но у нас со временем выработался такой чин, который описан в постановлении 100-главого собора, что все-таки, если одна сторона вступает в брак первый раз, то венчание совершается, но добавляет еще второбрачному свои особые молитвы. И второбрачный в молитвах при венчании ставится на второе место. Допустим, если это мужчина, то первую невесту упоминают, а второго жениха в молитвах. Вот такой чин сейчас у нас принят. Так мы и делаем. Ну и по обычаю второбрачному венец не на голову возлагают, а на правое плечо. Но это не все делают, некоторые на голову возлагают. Тут нет конкретных таких запретов. Так. Что делать, если у тебя уже почти 25 лет, а ты так никого не любила и, соответственно, не вышла замуж, хотя неоднократно предлагали? Причем отношения с молодыми людьми были целомудренные, конечно же, отношения. Почему сердце молчит? И как вымолить у Бога любимого супруга? Ну, еще раз говорю, не надо ждать никакой плотской влюбленности. Надо выбирать человека верующего и соединять с ним свою жизнь. Вот и все. А плотские эти чувства, они придут сами во время уже жизни. Доброго здоровья! Скажите, как правильно понимать такие слова из апостола? «Прочим же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующая, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Здесь речь идет о той ситуации, когда оба супруга заключили брак, будучи, допустим, в язычестве или в каком-то иноверии, а потом присоединился один из них к истинной церкви, а второй еще не присоединился. И вот в таком случае апостол повелевает брак этот не разлучать, не расторгать, ради того, что вторая половина со временем может тоже присоединиться к вере. И таких случаев очень много, кстати, в жизни происходит, когда приходят к нам люди из неверующей среды. Сначала муж, допустим, покрестится, а потом через некоторое время, через год-два, может быть, жена приходит, и детей всех они своих крестят. Вот. Или из неконятства также вот приходят люди. Сначала один супруг, а потом уже за ним следом и вся семья переходит. Вот. Ради того, что может спастись вторая половина, написано не расторгать. Если только, конечно, эта вот неверная сторона хочет продолжать жить с верной. А если же не хочет, тогда написано, что он волен уже из такой семьи уходить. Я и в прошлый раз, на прошлом нашем собеседовании об этом говорил и рассказывал. Об этом написано и в правилах святых Вселенских соборов, 6-го Вселенского собора, 72-е правило, то же самое постановила, что брать в жены иноверную или мужья иноверного не положено. Но если кто-то был до присоединения к церкви в таком браке и присоединился к церкви, а жена не присоединилась или муж не присоединился, то таких не разводить ради того, что, может быть, вторая половина тоже присоединится. А то, что апостол говорит, святится муж неверный, жене верней, и святится жена неверная о муже верным, это сказано, как святые отцы толкуют, не в том смысле, что становится святым от сожительства неверный с верным, а то, что для верного это сожительство не составляет греха. Вот в этом смысле сказано. Так, отче, подскажите, муж постоянно ругается, в постоянной брани и скандалах, и растет маленькая дочь. Также в браке муж ведет блудный образ жизни. Стоит ли спасать такой брак? Ведь это все отражается на ребенке. Муж кается и начинает все сначала. Дочка растет в моих слезах в руговине. Ну, что я могу сказать? По правилам святых отцов, конечно, надо стараться этот брак сохранять. Вот. И более того, если жена в таком случае уйдет от мужа, то вина за расторжение брака ложится на нее, она уже не сможет во второй брак вступать. А муж, оставленный женой в таком положении, он вполне может вступить во второй брак. То есть, если жена так поступит, она сама себя накажет и уже на всю жизнь. И это уже не исправишь, только она не вернется к мужу. Ну и писано же в апостоле, оставила мужа, не ищи иного. Оставил жену, не ищи иной. Так что я считаю, что лучше вам как-то стараться друг с другом находить общий язык. Ну и каждый из нас имеет грехи, и каждый из нас в чем-то и досаждает бывает своим супругам. Нельзя винить одну сторону только во всех грехах, а на себя не смотреть. Надо посмотреть, может быть, с вашей стороны какие-то есть неправильности в поведении, вот, которые приводят к этим скандалам. То есть старайтесь, мой совет, старайтесь обязательно сохранить брак, но, может быть, в чем-то изменить свое поведение, потому что другого человека мы изменить не можем, никак взрослого. Мы можем только к нему приспособиться, свое поведение изменить. Вот если в этом приспособлении греха не будет никакого, то лучше сделать это. Так. Отражаются ли наши грехи до венчания на наших детях и мужьях? Ну, я не совсем понял, что значит отражаются ли грехи прежде венчания. То есть, если человек нецеломудренную жизнь вел, что ли, до венчания, то отразится ли это на детях? Ну, это все Божий промысел, и тут нельзя, наверное, сказать однозначно, что отражается, что не отражается. Вот Господь все строит к нашему спасению. Если надо нас наказать, то Он нас наказывает. Если надо какое-то от какого-то наказания, искушения нас избавит, то избавляет. И это пути Божии неисповедимые. И трудно сказать конкретно, не зная ситуации, о чем тут речь идет. Вот. Но в Писании сказано, что сын за отца не отвечает, и грехи родительские все-таки не ложатся на детей. Это надо понимать. Та душа, которая согрешает, будет нести ответственность, так сказано. Сколько лет можно быть невенчанным, не давая при этом обета безбрачия? Ну, таких ограничений в святых правилах мы не видим. Сколько лет можно быть невенчанным? Имеется в виду вести безбрачный образ жизни, я так понимаю, целомудренный, да? Но нет, таких сроков не указано нигде. Вот, в принципе, апостол же пишет, можно всю жизнь жить безбрачно. Тут есть такие мнения, что вот девица может жить безбрачно вне монастыря, а мужчина, он должен либо жениться, либо принять иночество. Ну, вот насколько я понимаю, это все-таки не совсем правильное такое воззрение. Вот, нигде в святых правилах никто не принуждается ни к браку, ни к монашеству. Вот. Есть выражение у святого Василия Великого о том, что других обетов мужчин мы не знаем, кроме монашеского, имства обета. То есть у женщин может быть обет девство без пострижения выночества. А для мужчин он пишет, мы других обетов не знаем, кроме иноческого обета. Но с другой стороны, в святых правилах есть для мужчин обет безбрачия, без пострижения в монахи. И в нескольких правилах он упоминается. Это в случае принятия им сана священного, если он не женатый, то если он стал ипподиаконом, или священником, то он автоматически считается давшим обет безбрачия при этом. То есть на самом деле такой обет для мужчин тоже существует, но ведь без обета можно жить безбрачно. Кто запрещает без обета жить безбрачно? Об этом Василий Великий не пишет. Он пишет только, других обетов мы не знаем. А без обета жить чисто кто же может запретить? Так что никаких сроков я не могу тут указать. Возвращаясь к вопросу женщины про ругань и измены мужа. Если жена уйдет от такого, то, как вы сказали, ее муж может вступить в другой брак, а она уже нет. Как ее муж может вступить в другой брак, если разошлись, они не из-за прелюбодеяния с ее стороны, а значит, он вступит в другой брак, прелюбодействует ведь. Вот правил об этом много. Я не имею возможности все правила вам даже просто зачитать. Это очень много времени займет. Но по правилам святым именно так и обстоит. Если жена даже просто ночует где-то, кроме как у своих родителей, то уже муж имеет право требовать развода церковного и заключать другой брак. Вот если жена оставила мужа без его воли, где-то находится в постороннем месте, то это для него уже является поводом по правилам для расторжения брака и вступления в другой брак. Так что хочу вас предупредить о том, что не нужно делать опрометчивых шагов. Лучше все-таки стараться сохранить семью. Тем более нет никакой гарантии, если вы оставите этого мужа, что вам кто-то попался бы, если бы даже можно было потом замуж выйти, попался бы кто-то лучший. Может быть, еще хуже попадется. Да? Так что не надо шило на мыло менять, а вот что имеем, то стараться сохранить. Это лучше всегда. Ну, тут вот, да. Можно ли венчаться после 8 лет брака? То есть, имеется в виду, если уже жених с невестой уже давно сожительствуют плотски, то можно ли венчаться или нельзя? Тоже были разные мнения в свое время об этом, но все-таки сейчас общепризнано, что нужно все-таки совершать чин венчания. Вот, хотя, может быть, он уже не совсем будет иметь такой возвышенный как бы, смысл, как в случае целомудрия обеих сторон. Вот, но все равно благословение Божие нужно и спросить. Вот для этого эти молитвы есть. Так что венчаться первым браком надо, если других браков не было у них. Значит, первым браком надо и после 8 лет сожительства. Если мы вспомним 19 век, когда период гонения был на старообрядцев, очень сильных, и священников очень мало было в середине 19 века. Многие люди жили десятками лет в невенчанных браках, сходились просто по благословению родителей. Вот. И уже в старости бывало, только могли у священника это узаконить. Их венчали, на самом деле венчали. И даже такой обычай был. Дети с ними ходили вокруг аналоя вместе, как бы привенчивали их, так называли, чтобы они как бы считали законно рожденными. Так что, действительно, даже если дожили до старости, но еще продолжают плотское сожительство, то нужно венчать во избежание блудного греха. Так. Почему раньше было меньше разводов, чем сейчас? Может, люди проще были? Ну, еще раз я вам хочу сказать, что современные молодые люди очень инфантильными стали. К сожалению, мало серьезности. Вот смотришь на 30-летнего человека, и даже иногда на 40-летнего, а он ведет себя как подросток в переходном возрасте. Вот. Не чувствует ответственности за свои действия, за свои поступки. не хочет ни с кем считаться, хочет настаивать только на своем мнении, не хочет никогда свое мнение изменить в ответ на просьбы ближнего. Поэтому вот эти разводы с этим в основном связаны. Что люди хотят жить, по своим похотям ходить, не хотят примиряться к мнению окружающих. Вот. Но это раз. А во-вторых, еще раз подчеркну, что большинство современных браков, вот особенно в нецерковной среде, заключается на основе плотской влюбленности. Влюбленность это неизбежно проходит, и эти браки расторгаются. Поэтому сейчас очень много вот таких вот расторгнутых браков. И настолько люди к этому привыкли, что это кажется уже чем-то совершенно обыденным. Поженились, развелись, другим поженились, опять развелись и так далее, до бесконечности. Вот это, конечно, уже не браки настоящие, это просто блуд. Вот. Так что очень печально, но, к сожалению, современная молодежь нередко оказывается не готова духовно, не созревшая к браку настоящему. Так. Ну вот. Жду еще вопросов. Пока нету. Пока нету. Ну и все-таки. Так вот, вопрос появился. Надо ли самому проявлять инициативу или уповать только на Бога, чтобы показал супругу жениха? То есть сидеть дома, молиться и ждать, пока упадет с неба жених невеста. Хороший, конечно, вопрос. Но когда мы Бога о чем-то просим, то мы, наверное, всегда и сами какие-то усилия прилагаем, чтобы это просимое это было дано и исполнено. Вот. Так что, ну, все начинается с молитвы. Вот я помню, как я женился. Вот. Я решил, что надо жениться. И стал молиться, Господи, вот словами Аввакума Протопопа, так и молился, Господи, дай мне жену помощницу на спасение души. Вот только я начал молиться, жил я в Самаре тогда, через 2 недели приехала моя будущая жена из Курска, из другого города. Вот. Там мы познакомились, ну и через год с небольшим поженились. Так что, ну, Бог устраивает своим промыслом, как нам лучше. Я считаю, что лучшей пары бы я никогда бы сам не нашел. Так, как происходит таинство венчания? Ну, чин венчания описывать, я не знаю, стоит ли это, в книгах все есть. Почитайте, есть у святителя Симеона Солонского книга ответов на вопросы по церковным таинствам и богослужению, и там довольно-таки подробно описан чин венчания. Ну, сначала происходит обручение, то, что называется сейчас помолвкой, и потом венчание. Читаются молитвы, возлагаются венцы на головы новобрачных, обводятся они 3 раза вокруг аналоя с Евангелием и крестом. Вот. В это время поется стих «Святие мученицы, же добрые страдавшие, венчавшиеся, молитесь по Господу, спастись душам нашим». И это обозначает то, что брак есть добровольное мученичество. Вот это надо очень хорошо понимать. Вот тем, которые ссорятся между собой, не хотят никак примириться, надо понимать, что брак – это не легкая прогулка где-то по проспекту, а брак – это мученичество. И настоящая любовь – это действительно мученичество. Потому что любовь обозначает, это не то, что нам в телевизоре, там, в видиках показывают, а любовь – это готовность к самопожертвованию, к самоотверженности ради того, кого любишь. Вот мать любит ребенка. Она ночи над его кроваткой проводит, когда он болеет. Она все силы свои, все здоровье ему отдает. Вот что такое любовь настоящая. Вот, поэтому, конечно, брак – это ярмо, нелегкое ярмо. И апостол Павел об этом же пишет, что «жалея вас, это пишу, лучше вам оставаться неженатыми, как я». Вот. Но если мы не можем совладать со своими греховными наклонностями, со склонностью к блуду, то лучше, конечно, вступать в брак. Лучше жениться, чем разжигаться, апостол Павел пишет. Вот. Каковы могут быть причины для церковного развода, помимо измены одного из супругов? Ну, действительно, есть ряд причин, которые в церковных правилах показаны как причины для развода. Сейчас я вот попробую найти вам. Так, вот есть книга «Алфавитная синтагма» Матфея Правильника или Матфея Булостаря. Там собраны кратко правила по разным вопросам. По греческому алфавиту они расположены, поэтому называется синтагма. Значит, вот он пишет. О расторжении браков гражданский закон говорит во многих местах, а гораздо полнее говорит Юстинианова новелла, царя Юстиниана, императора, ясно излагающие причины, по которым муж или жена могут дать разводную или отпускную сожительствующему лицу и воспользоваться приданым, сохраняя его на своем распоряжении для детей от такого брака. Или когда нет детей, невинное лицо может взять в свою пользу и распоряжение. Ибо хотя в древности людям и позволено было и древними законами, и долговременным обычаем беспричинно расторгать супружество, когда муж говорил супруге: «Жена, делай, что хочешь», и она ему: «Делай, что хочешь», как и еврейским мужам в древности закона было позволено посылать книгу распутную своей жене, но теперь от крестьян отнято сие право, а благочестивые цари поименно исчисляли причины, по которым только и можно расторгать брак, и без одной из коих расторгать не позволяется. И вот написано: вины жены. Муж посылает разводную жене и оставляет в свою пользу ее приданое, как сказано, по следующим причинам. Первое. Если жена узнала, что кто-либо имеет злой умысел против царства и не объявил своему мужу. Ну, это градские законы, вот Юстиниановы. Второе. Если последует на жену обвинение в прелюбодеянии, и по законам она будет изобречена в нем. Третье. Если каким-либо образом возымеет злой умысел на жизнь мужа, или узнав, что другие делают это, не объявит о сем. То есть, если жена пыталась убить своего мужа, то муж имеет право с ней развестись. Четвертое. Если с посторонними мужчинами без позволения мужа будет участвовать в попойке или мыться вместе. Но это уже, опять же, относится к прелюбодеянию. Пятое. Если останется вне дома без позволения мужа, за исключением тех случаев, когда находится у своих родителей, или когда сам муж, помимо сказанных причин, выгонит ее, и она, не имея родителей, проведет ночь вне дома. И следующее. Если уйдет на конские ресталища, или на зрелище, или в Колизей с целью смотреть без ведома мужа, или вопреки его запрещению. Ну, сейчас у нас Колизеев нету. Вот. Изречение Писания: не возвращайте прелюбодействующую к ее мужу, разумея относительно мужа, не желающего взять ее, ибо если муж простит преступление, то беспрепятственно может в продолжении 2 лет опять принять ее по новелле Юстиниана и Льва Мудрого. То есть вот муж по каким причинам имел в Византии право развестись с женой. А вот вины мужа. Жена посылает разводную своему мужу и имеет право удержать свое приданое и брачный дар мужа, сохраняя его в своем распоряжении для детей, или когда нет детей, брать свою пользу по следующим причинам. Первое. Если возымеет какой-либо умысел против государства сам, или узнав, что другие имеют это намерение, не объявит государству сам или через какое бы то ни было лицо. Второе. Если каким-нибудь образом возымеет злой умысел на жизнь жены, то есть если муж пытался убить жену, то это уже является причиной для того, чтобы она требовала расторжения брака. Если злоумышляя на целомудрие жены, начнет предавать ее другим на прелюбодейство. Следующее. Если сойдется с другой женою или в своем доме, или в том же городе, и был увещаем своей женою или ее родителями, или иным кем-либо, не захочет отстать. То есть, если фактически он становится двоеженцем. По этим винам муж не только лишается предбрачного дара, но еще и третья часть из иного своего имущества и подлежит тому же наказанию, которое должна потерпеть обвиняемая жена. Кроме сих вин, не может ни жена сама разлучиться с мужем, ни муж с нею без суда и решения судей. Но здесь идет речь о градских законах. Ну, в общем, по духовному нашему закону, главной, конечно, причиной это прелюбодеяние. Вот. Ну, или также, конечно, если на покушение на жизнь супруга совершал другой супруг, то, конечно, тоже дается развод. Вот это основные причины. Так. Дальше смотрим. Если родители не венчаны, можно ли крестить ребенка или сначала необходимо венчаться? Ну, здесь, возможно, два подхода. Многие священники, они требуют обязательно, чтобы родители повенчались, прежде чем ребенка крестить. Это объясняется тем, что стремятся священники привести эту семью в нормальное христианское состояние, но, к сожалению, не всегда это получается, и бывают такие родители, вот маловерные, которые в старообрядстве крещены, но венчаться не хотят по каким-то причинам. Сейчас же модно пробные браки всякие устраивать, да? И вот такие люди бывают, если отказать им в крещении ребенка, то они вообще уходят в иную веру, и там крестят ребенка, и там и сами остаются. Так что вот тут палка о двух концах, как говорится. Вот, я раньше, конечно, такую строгость проявлял. Вот, и некоторые люди действительно уходили. Но сейчас я стараюсь увещевать, если уж ничего не получается, то ребенка крещу в надежде на то, что все-таки хотя бы они, может быть, со временем исправятся и не потеряются для церкви. Вот. В принципе, ребенок же за грехи родителей не отвечает, поэтому лишать его крещения из-за того, что они не венчаны, но, в принципе, они христиане, признают нашу церковь, ну, наверное, все-таки не совсем правильно будет. Отче, если так случилось, что один из супругов отказывается вести христианский образ жизни и склоняет ко греху верного, угрожая разводом и так далее, как правильно поступить верному из супругов? Сохранить семью и уступить, совершив греховное дело, и надеяться на исправление в будущем или решительно отвергнуть грех и подвергнуть брак разводу? Ну вот такую дилемму не надо ставить. Написано, что не всякое единство добро, бывает, что и разделение добро, а единство злое дело. Вот. Надо понимать, что Бога следует слушаться больше, чем человеков, как апостол Петр сказал, когда его иудейские первосвященники заставляли прекратить проповедь о Христе. Так что должны мы Бога слушать. Если супруг против Бога идет, ну, что я могу сказать? Надо продолжать христианский образ жизни вести. Если он разведется, ну, значит, это он разведется, это его вина. А пока он не разводится, ну, жить, терпеть. Вот мой совет. А со своей стороны брак не надо расторгать. Ну, на мой взгляд, вот так. Как относиться к девушкам, которые, чтобы женить на себе парня, прибегают к зачатию ребенка до венчания? Большой ли это грех? Ну, конечно, блуд – это смертный грех. Если человек в этом грехе нераскаянном умрет, то судьба его очень печальна. Вот как к таким девушкам относиться? Ну, как к совершающим грех. Что я могу еще сказать? Вот. Но она же не может зачать ребенка без участия мужчины. Соответственно, там грех-то на обоих все-таки. Вот, оба должны каяться, оба должны исправляться. Вот. Ну и, наверное, все-таки, раз уж такое дело они совершили, то нужно вступать в брак законный, а не продолжать вот так блудить. раз они не могут удерживаться, и уже их и ребенок связывает, то лучше, конечно, вступить в брак, ну и исправляться, получать епитимью и вести христианский образ жизни дальше. Что делать, если родителям не нравится невеста или жених? Ну, что делать? Ну, во-первых, родителей мы должны почитать, это одна из важнейших заповедей Божьих. Вот, и без воли родительской не должны совершаться браки. Но если проходит много лет, и родители не дают согласия на брак, то достижение гражданского совершеннолетия, а гражданское совершеннолетие в Византии считалось 25 лет, то есть до 25 лет человек был во власти своих родителей, во власти отца, сын или дочь находились. Но если до этого времени отец не заключал брак своему сыну или своей дочери, то тогда этот сын или дочь имели право уже самостоятельно избирать себе пару и заключать брак. При этом сын мог это сделать сам, а дочь должна была, написано, прибегать к помощи архиерея, чтобы он этот брак составил, раз отец не хочет. Вот. До этого возраста люди находятся во власти родителей и не должны их волю нарушать. Но, с другой стороны, родители должны чувствовать свою ответственность, потому что если они не будут давать согласие на брак ребенка, а ребенок станет из-за этого блудить, то на них грех блуда этот падет, и они должны будут нести епитимью блуда сами. Если они не хотели, препятствовали браку. Это они должны очень хорошо понимать. На страшном суде все грехи нераскаянные будут видны нашим родственникам или и раскаянные тоже. Ну, это все-таки тайны Божии, заранее мы сказать-то, наверное, точно не сможем. Но мой взгляд такой, что раскаянный грех – это уже грех прощенный. А смысл того, что все грехи будут видны на страшном суде, написано на людях, это смысл в том, чтобы их обличить именно в нераскаянности в грехах. Поэтому вот мое такое умозаключение по этому вопросу, что нераскаянные грехи будут написаны на людях и всем видны. Почему нам не нужно ждать любовь, а просто выбирать верующего супруга? Ведь везде пишется о любви, как жить с нелюбимым человеком. Ведь, может быть, со временем он станет неприятен. Это будет вызывать скандалы или даже прелюбодеяние. Ну, еще раз я вам скажу, что любовь христианскую мы должны иметь ко всякому человеку. Если будет у обоих супругов христианская такая любовь, то плоская любовь обязательно приложится, и опыт об этом говорит. Вот. Если человек неприятен нам, то зачем с ним жизнь вы связывать собираетесь? Не надо связывать, если вам чисто так по-житейски неприятен. Вот. Так что, а неприятен кто может быть? Тот человек, с которым у нас разное мнение, разные взгляды на жизнь. Конечно, зачем с таким связывать свою жизнь? Не надо. Вот. А любовь плотская, влюбленность, это дело такое эфемерное и приходящее, что на этом фундаменте построить жизнь супружескую просто невозможно. Просто невозможно. Если только это будет соединять супругов, только это, и ничего другое, не будет взаимного уважения, христианской любви не будет, то это, ну, ненадежно все будет. Как выбрать хорошего молодого человека? Ну, я уже сказал, молитесь Богу в первую очередь. И выбирайте верующего, который живет по заповедям Божьим, старается. Вот это будет хороший молодой человек. Если не хочешь жить по заповедям, то неизвестно, там, справится он со временем или нет, это уже под вопросом. Вот, далеко не все хотят исправляться, к сожалению. По каким критериям правильно выбирать восприемника? Но это мы уже к вопросу о крещении ребенка, видимо, переходим, да? Восприемник должен быть обязательно христианин. в первую очередь. Не должен он быть зазорного образа жизни, то есть в блудном сожительстве не должен жить, например, там, или явно какого-то зазорного поведения не должен быть. Но человек должен быть молящийся, желательно посты соблюдающий, то есть такой человек, который может привить свой образ жизни, свой пример показать этому ребенку, ведь восприемник, он должен воспитывать ребенка совместно с родителями. Поэтому если он не ведет христианского образа жизни, или даже тем более вообще иноверный, да, то он не может быть никак восприемником. И перед крещением, если человек этот, которого хотят быть, поставить восприемники, если он не был на исповеди давно, обязательно берем на исповедь. И уже по результатам исповеди только уже благословляем брать его или не благословляем. Так, как справиться с ревностью? Ну, ревность-то она разная бывает. Вот. Ну, ревность бывает у психически больных людей, ревность развивается, у алкоголиков ревность развивается к женам очень часто. Вот. Бред ревности, даже есть такое понятие в психиатрии. Вот. Но ревность всегда связана с недоверием к супругу или к супруге. Вот. Как с ревностью справиться? Ну, доверять и бороться со своей гордостью. Вот тогда и с ревностью можно побороться. Вот. Что запрещено в супружеских отношениях, в частности, на брачном ложе? Ну, я вот думаю, что нас тут могут дети смотреть, люди молодые, которым бы не стоит вот это вот все так вот выкладывать сейчас. И, возможно, это в свободном доступе окажется в интернете, так что я уж подробности такие не хочу озвучивать так. Это надо все-таки где-то в исповедальной комнате тет-а-тет об этом говорить. Я думаю, более прилично будет. Ну, что я хочу сказать, что всякие вот эти современные моды всяких разных там поз и так далее, это все, конечно, запрещено. И некоторые из этих вот отклонений даже караются 15-летним отлучением от причастия. Так что все должно быть естественно и по закону. Так. В ранней церкви были разрешены браки с нехристианами. Но на 6-м или 4-м Вселенском соборе такие браки запретили. Венчание как таковое появилось в 8 веке, насколько я знаю. То есть раньше не считалось блудом жить с неверующим. И что тогда есть блуд? Но я не знаю, на каких исторических источниках вы основываете это мнение. Если 6-й Вселенский собор написал это правило, то это не значит, что раньше допускалось в таком браке жить. Венчание как таковое появилось в 8 веке. Тоже спорный вопрос. То есть уже в апостольских постановлениях упоминаются христианские браки. Так что другое дело, что форма этих молитвословий могла совершенствоваться, развиваться со временем, но несомненно, что браки христианские гораздо раньше заключались уже, и совершали эти браки епископы даже написаны. Что тогда есть блуд? Это плотское смешение, неблагословленное молитвословиями церкви. Это есть блуд. Ну, особенно, когда сама этимология слова «блуд» от слова «блуждать», когда человек беспорядочную жизнь такую ведет и блудит то с одной, то с другой, то с третьей. Вот это в полном смысле, конечно, уже блуд. Ну и даже если и с одной, но это не благословлено церковью, тоже это считается блудным сожительством. В духовном воспитании чье слово стоит выше родителя, по крови или восприемника? Ну вот я не знаю, как мы должны вот там соревноваться, что ли, с нашими кумовьями, да, кто главнее в воспитании. Я думаю, желательно, чтобы было согласие, если и восприемник, и родители, они стремятся жить по Христу, то не будет таких разногласий. Любому человеку, конечно, свойственно ошибаться, заблуждаться, могут быть какие-то превратные мнения по каким-то вопросам или у родителя, или у крестного. Ну и не только у них, даже и у священников, у епископов бывают какие-то ошибки, неправильные мнения могут быть, у меня могут быть, у кого угодно, потому что все мы люди. И поэтому главным критерием нашим должны быть книги церковные. Вот если мы хотим точный ответ найти на какой-то вопрос, то надо прибегать не к мнению человеческому, а к книгам. И вот тогда будет у нас и единство во мнениях наших. Так, насколько я знаю, раньше венчание заменялось родительским благословением. Просто чин венчания формировался постепенно, вот пишут некоторые. Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, именно епископское благословение было с молитвами специальными, а не просто родительское благословение. В Ветхом Законе, конечно, не было такого чина, как у нас сейчас, это ясно. Если родители хотят этого брака с этим человеком, а я не хочу, что делать? Ну, в правилах написано, что в случае нежелания невесты выходить замуж за этого жениха, и наоборот, жениха брать жены эту невесту, брак не должен совершаться. То есть согласие и родителей, и брачующихся обязательно. Если нет согласия или брачующихся, или родителей, то такой брак не должен совершаться. Священник не имеет права венчать. Можно ли крестить своего внука? В смысле, становиться крестной матерью своего родного внука? Правильно я понял вопрос? Это можно только в том случае, если один из родителей умер. Вот. В противном случае, если оба живы, и они христиане, допустим, вот крещенные наши, да, то если бабушка станет крестной своему внуку, если эта бабушка по матери, то она становится кумой своему зятю, получается. А родство крестное простирается по прямой нисходящей линии, то есть считается родство между крестником и крестным таким образом, что все потомки крестного, прямые потомки, и все потомки крестника являются вот такой родней. И до восьмого колена эти потомки не могут между собой находиться в браке. То есть получается, что бабушка таким образом породнит своего зятя со своей вот этой дочерью, им нельзя находиться в браке. То есть такой брак нужно будет расторгать по правилам церковным. Либо если они еще не венчаны, а уже вот ребенок у них получился, да, то их венчать потом нельзя будет. Потому что они уже являются по кресту сродниками. Поэтому бабушка не должна быть крестной своего внука. А вот крестной двоюродного внука, пожалуйста, внучатого племянника, пожалуйста, по боковой линии можно. По прямой восходящей линии нельзя брать крестных. Ни отца или мать нельзя брать, ни бабушку, дедушку, ни прабабушку, прадедушку нельзя брать крестные, если только оба супруги живы и хотят сожительствовать. Если один из них умер, то тогда это уже несущественно. Если крестным стал отец мужа, ну что я могу сказать? То же самое, что с бабушкой, та же самая картина. То есть такой брак не может существовать после этого. То есть муж с женой становятся уже родственниками. Если родитель одного из супругов никонианин и против брака ребенка, служит ли это препятствием для венчания? Вопрос, да, такой немножко новый для меня. Вот, я думаю, что, конечно, лучше, чтобы было согласие родителей в любом случае. Вот, но приравнивать иноверных к верным родителям тоже, конечно, это не совсем правильно будет. Вот. Ну, надо смотреть по ситуации. Я так вот заочно сказать не могу. Лучше, конечно, добиваться взаимопонимания. Какие качества девушки должны быть самыми критичными, то есть без которых не стоит строить отношения? Ну, еще раз повторяю, вера в Бога, образ жизни христианский, вот самое главное, то, что должно нас интересовать в первую очередь. И, ну, и также нужно, в общем, смотреть на образ жизни человека, конечно, вот, чтобы потом не было взаимных лишних упреков. Я не знал, что ты такая, ты вот какая оказалась. Лучше, конечно, присмотреться повнимательнее. Вот. А если уже женился, то уж не упрекать тогда. Уж какую взял, такую взял. Вот. Я с братом крестил свою двоюродную сестричку. Как быть дальше? Да никак не быть. Ничего особенного в этом нет. Это очень часто бывает. Вот никакого препятствия для брака родителей этой девочки нет. Так что все нормально. Может ли стать крестной матерью моей младшей дочки старшая дочь? Ну, вообще, это, конечно, не очень принято, чтобы дети становились кумовьями своих собственных родителей. Вот. Лучше этого избежать, насколько возможно. Но если не получается, то, в принципе, тут какого-то преступления закона, насколько я знаю, нет. То есть, в принципе, она может, но это не в обычае все-таки. Кумовья все-таки постарше должны быть, я считаю. Ну, надо еще раз вот просто уяснить, что по кресту родство распространяется только по прямой нисходящей линии. От крестника и от крестного. И вот до восьмого колена их потомки не могут брачиться. Вот. И из этого уже смотрите сами, рассуждайте, кого можно брать крестного, кого нельзя. То есть по прямой восходящей линии, если кто-то из родственников, такого нельзя. Если по боковой линии, двоюродные какие-то, там дяди, тети, троюродные и так далее, это можно. Если супруги венчаны, но один храм не ходит и запрещают другому, что делать? Ну, еще раз я уже об этом говорил, еще раз повторю, что Бога слушать подавает больше, нежели человеков. Поэтому надо продолжать ходить в храм, исполнять все христианские заповеди, стараться. Вот, подавать добрый пример второй половине. Вот, может быть, со временем изменится это отношение. Вот. Если будут даже скандалы какие-то из-за этого в семье, это надо претерпеть. Надо понимать, что это дьявол ополчается на вас. Как преподобный Ава Дорофей пишет, любому доброму делу либо предшествует, либо последует искушение от дьявола. Дьявол нам мстит за добрые дела наши, за христианский образ жизни мстит. Вот. И поэтому надо к этому относиться вот так спокойно совершенно. Вот. Если кого-то бесит наш образ жизни, ну, это его бесит, это не наша вина. Вот. Если этот человек уйдет от нас, ну, это опять же на него вина ляжет. А если мы расторгнем брак из-за этого, то уже, конечно, на нас вина ляжет. Поэтому лучше терпеть и все на волю Божию возлагать. 8 колен. Это 4 с одной и 4 со второй. Ну да, примерно так это выглядит, да. Но надо еще учитывать, что между крестным и крестником еще и одна ступенечка. Нужно ли ограничивать жену в каких-либо начинаниях? Например, работать жена хочет или строить семью на принципах свободы? Если ограничивать, то в чем? Ну, вот мое такое мнение личное, что все-таки жена, как и это, и святые отцы все пишут, она должна заниматься воспитанием детей. Поэтому она должна жить с этими детьми, постоянно находиться. Вот. Она хозяйка дома. Вот, кстати, есть мужья, которые во всем жену стараются контролировать, ограничивать, приказывать, каждую мелочь контролируют. В доме там, куда тряпку положила, там, куда еще, там, стул переставила. Вот это недопустимо. И святые отцы, вот Иоанн Златоустый пишет об этом, что жена – это хозяйка в доме. Муж должен заниматься делами общественными, делами вне дома. Вот там он главенствует. А делами внутри дома, житейским вот этим всем обиходом, должна заведовать жена, а не муж. И он не должен ей какие-то команды по дому там отдавать. Она должна господствовать в этих вопросах. Вот. Так что я бы не рекомендовал отпускать жену на работу. И опыт показывает, что это очень часто приводит к распрям, к семейным скандалам, вот, к взаимному непониманию. Вот. Жена все-таки должна заниматься своим делом. Это очень важное дело. Воспитание детей, создание домашнего уюта. Вот. Это немаловажно. Немаловажно. Но, может быть, какие-то крайние ситуации, когда там вообще жить не на что в семье, могут заставить жену работать, конечно. И в древности было, что жена там в поле работала по каким-то уж случаям, таком неизбежном, как говорится. Но вот к этому стремиться не надо. К этому стремиться не надо. Надо, чтобы все-таки супруга занималась детьми. Это основное ее занятие. И написано, что жена спасется чадородием и послушанием мужу. Если дети, написано, тоже прибудут в вере. Вот. То есть это основное занятие женщины, которое дает ей спасение, это воспитание в вере детей своих. Вот это очень важно. Вот. А если она будет работать, то это будет очень здорово мешать воспитанию. Я правильно поняла, что если отец моего мужа крестил нашего сына, то это неправильно. Как же тогда быть? Ну, я думаю, надо вам обращаться к духовному отцу за разъяснением этого. Вот. Я считаю, что это ошибку священник совершил, который вот такое таинство допустил. Знал он об этом, что это отец или не знал. Ну, очень странно. Для меня это очень странная практика. Вот. Если муж бьет жену, детей, пьянствует или употребляет наркотик, может ли жена расторгнуть брак? Ну, причины для развода я уже перечислял. Если муж, допустим, замышлял против жизни жены что-то, да, или какую-то серьезную вещь ей нанес, то, конечно, это может быть причиной для развода. Но если просто дебоширит, это еще не причина для развода. Пьянство и употребление наркотиков тоже причинами для развода не являются. И сколько жен таких есть, которые этих мужей своих пьянствующих буквально из грязи вытаскивают и живут с ними всю жизнь, пусть даже эта жизнь не безоблачная и многотрудная, но это и зачтется жене. Будет она с мучениками причтена, если это все перенесет. Так что, если мы будем искать в жизни себе просто полегче, попроще, то это может оказаться для нас неспасительным. Вот. Господь выше наших сил никогда нам не допускает искушений, так святой апостол Павел пишет. Поэтому надейтесь на Бога, молитесь, и Господь управит это все и даст вам силы это все претерпеть. Вот. Ну, а конкретно, если вы хотите какие-то вопросы серьезно выяснить, то это надо обращаться в комиссию по частным делам при митрополии, подробно описать все, что происходит, и там уже будет более такой конкретный ответ по вашей ситуации дан. Так что предлагаю такой вариант. Ну, если только вот то, что написано, то, конечно, тут надо все-таки терпеть и молиться Богу. Если будущий муж подстригает бороду, можно ли венчать? Да, хороший вопрос. Стоглавый собор у нас отлучает от церкви даже людей, которые бороду бреют или обстригают. Вот. Но, к сожалению, этот грех сейчас настолько распространен, что уже не знаешь, как поступать бывает. Вот. У нас есть соборное постановление на эту тему. Еще в 1909 году, по-моему, принято, потом подтверждено было соборами неоднократно, что таких людей, которые бреют или стригут бороду, увещевать предварительно, один-два раза увещевать и не наказывать, но если уж они после увещания опять не справляются, тогда уже отлучать от святыни по решению духовного отца, на усмотрение духовного отца. Так что я думаю, что в данном случае все-таки, пока человека еще не увещали несколько раз, то нет причин ему отказывать в венчании. Тем более, если он не повенчается, а будет блудный образ жизни вести, то это тоже очень плохо. И не упадет за его блуд на священника, который отказывал в венчании. Опять же, вопрос возникает. Так что я думаю, что лучше все-таки такого человека повенчать в избежании худшего. То есть выбрать из двух зол меньшее. Так. Если выяснилось, что по линии мужа было самоубийство или убийство, его отец или дед, и они не раскаялись, я правильно поняла, что на детей и внуков это не переходит, никакое наказание за это. Ну, конечно, наказание никакое не должно переходить. Вот. Но единственное, что может быть, ведь такие поступки совершают обычно люди не совсем психически адекватные. И вот генетически какие-то нарушения в этом роду могут быть. То есть вот это убийство или самоубийство, это может проявление быть каких-то генетических отклонений. Так что могут у детей быть какие-то тоже психические, может быть, какие-то особенности. Вот это может быть. А грех сам по себе, конечно, не может падать на других людей, которые к нему не причастны. Читал у Златоуста книгу о девстве, что если жена терпит, ей не зачтется это за подвиг, потому что она добровольно вступила в брак. То есть ее или его никто не заставлял вступать в брак. А апостол Павел даже увещевал мужчину это не делать. Хорошо человеку не касаться женщины. Ну, надо более конкретно посмотреть это место. Может быть, мы из контекста вырвали и не совсем правильно понимаем. В любом случае, если человек переносит какие-либо невзгоды с благодарностью к Богу, то он не может не получить за это наград. Вот. И многие святые даже сознательно на какой-то подвиг шли, какие-то невзгоды терпели. И что, неужели это значит, что они не получат наград за это? Допустим, человек вериги на себе носил железные, да, спал там на голой земле. Это же он сознательно сам по своей воле делал. Но почему же он наград за это лишится из-за того, что по своей воле? Так же и жена, если она по своей воле вышла замуж за человека, который оказался, ну, таким вот, может быть, в общежитии не очень удобным человеком, неприятным, и она терпит от него всякие укоризны и так далее, то я считаю, что все-таки ей зачтется это, хоть даже она добровольно за него вышла. Если она роптать не будет, если будет принимать это как лекарство в себе. Так. Как знакомиться молодежи в современном мире? Какие места посещать, какие нет? Что делать, если малый приход, а ближайший другой очень далеко? Ну, в первую очередь молиться, я еще раз говорю, и свой пример привожу. Вот за сотни километров невеста приехала сама после молитвы сразу. Так что Богу все возможно. В первую очередь молитесь Богу. Ознакомиться, ну, самое, наверное, лучшее выбирать себе невесту, это на первой неделе поста в храме. Кто ходит на первой неделе поста, молится, вот уже можно дальше потом смотреть на этого человека. А кто не ходит, не хочет ходить молиться, ну, знаешь, что он крестьянский образ жизни не ведет. Ну, а где-то знакомиться, ну, в светских каких-то там увеселительных заведениях, ну, это совсем нехорошо. Или там где-то в интернете, ну, наверное, тоже не очень серьезно. Сколько я знаю, вот интернет-знакомства этих, они заканчивались разводами. Что делать, если малый приход, ближайший другой очень далеко? Ну, что делать? В первую очередь молиться, ну и можно по приходам специально поездить, посмотреть людей, познакомиться. Это не возбраняется. Так. А как же говорят, что дети расплачиваются за грехи родителей? Ведь мы расплачиваемся за грех Адама и Евы. Ну вот надо очень хорошо понимать, как мы расплачиваемся за грех Адама и Евы. Самого по себе греха, который Адамом сотворен, мы не несем. Мы несем последствия физические, да, то есть то, что мы стали смертными. Но это не столько наказание Божье, даже это, можно сказать, что и не наказание Божье, а это смерть допущена, как Златоуст пишет, как великое благо для человечества. Потому что смерть ограничивает время, в которое мы грешим. Это раз. Во-вторых, смерть заставляет нас задуматься об ответственности за грехи, о том, что обязательно будем мы отвечать за них. Поэтому смерть и была допущена Богом. Это, собственно говоря, не наказание. Это лекарство для нас, для рода человечества. Поэтому тут никакого противоречия нет. То есть личный грех человека на других людей, он, конечно, не ложится. Если они к нему не причастны, то есть не соучаствуют в этом грехе. Насколько большой грех ношение мужской одежды для девушки? Ну, Библия запрещает мужчине носить женскую одежду и женские украшения, и наоборот, женщине мужскую одежду. Так что это грех против одной из заповедей Божьих. Ну, как сказать, насколько большой. Ну, мало-то грехов на самом деле нет. Любой грех может привести нас к погибели. Поэтому не надо пренебрегать вот такими как бы мелочами. Сказано в Евангелии, верный в малом и во многом верен. А неверный в малом, он и во многом не верен. Так что с мелочей начинается и большое отступление от Бога. Если мы сейчас себе позволяем в одном расслабиться, потом в другом, в третьем, то в конце концов мы можем так дорасслабляться и до гиены огненной в конце концов. Так что нужно повнимательнее жить, повнимательнее не допускать себе вот таких отступлений. Бурду постричь, там, покраситься или вот женщине мужскую одежду надеть. Не стоит рисковать своей душой ради вот этого. Можно ли бабушке вкушать виноград освященный, если она не венчана? Ну, какой такой виноград освященный? На праздник Преображения? Вот. Но виноград освященный, он не является какой-то там особой святыней, как просфора, допустим, или причастие. Конечно, можно вкушать, даже и грешному человеку, можно вкушать благословленную пищу. Тут никакого запрета нет. Но а бабушка, что она, не венчанная, не кается, там уже старая бабушка, и что она продолжает грешить до сих пор? Наверное, надо ей на исповедь исправиться, и покаяться, и все. Можно ли девице ходить с распущенными волосами? Ну, в принципе, в церковных правилах не сказано об этом, с распущенными волосами можно или нельзя ходить. Обычай на Руси был такой, что девица прила косу и ходила с косой. Вот в некоторых южных приходах, в липованских приходах есть такая традиция, что девицы подходили к причастию с распущенными волосами. На крестных ходах тоже ходили с распущенными волосами. В этом никакого греха для них не видели, не считалось это грехом. Вот. Так что, ну, я думаю, что какого-то особого греха в том, что девица ходит с распущенными волосами, наверное, нет. Но более аккуратно, конечно, все-таки, как это принято было издревле, заплетать косу девицы. Павел пишет: «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, то есть одним. Хотелось бы услышать комментарий». Ну, я еще раз говорю, что действительно жизнь воздержанная, если человек способен ее понести, то это лучше, чем брачное утешение для человека, да. Это дает возможность ему больше молиться, больше посвящать времени и сил в угождении Богу. Вот. А брак допускается именно по той причине, что, как сказано, блудодеяния ради брак допущен. Чтобы человек не блудил, для этого брак. Вот. Поэтому лучше, конечно, кто может, у кого есть силы, кто может вместить, как Христос говорит, тому лучше оставаться, как апостол Павел, безбрачным. А кто не может, у кого опасность большая, соблазниться, грехи блудные впасть, то лучше написано жениться, чем разжигаться. Апостол Павел пишет. Что делать с мужчинами, которые носят волосы до плеч и косу заплетают? Ну, а что вы с ними хотите делать-то? Отстричь у них волосы силком? Какой смысл в этом? Что значит, что делать? Конечно, не положено мужчине носить длинные волосы. У священников, начиная с 16 века, такая вот традиция возникла. В Греции сначала, потом в нашу страну перекинулось это. Вот священники носили длинные волосы уже до раскола. И сейчас часть наших священников носит длинные волосы. Вот часть стрижет. Тут единства такого у нас сейчас нету. Вот, в Румынии все наши священники носят волосы не стриженные. И считают они, что если священник постриг волосы, то он уподобился уже растриге. Вот, такое даже мнение есть, и в народе такое мнение есть. Ну вот, пока вот так. А мужчине-мирянину, конечно, и везде, и всюду говорят, и в Румынии говорят, что ему, конечно, не положено носить длинные волосы. Сережки мужчины носят, как с этим бороться? Ну, женская утварь не должна быть на мужчине. Это тоже нарушение, конечно. Вот как с этим бороться? Ну, это духовные отцы должны увещевать, наверное, какие-то меры принимать к исправлению этих людей. А мы как будем бороться? С ушей срывать у них, что ли? Как мы можем бороться? Человек должен сам осознать, что это для него не нужно. Можно ли девочке 2 лет носить теплые штаны, комбинезон зимой? Если да, то до какого возраста? И можно ли женщине в критических ситуациях носить штаны в военное время, например? Ну, про детей конкретных правил нету. Вот маленькие дети, наверное, могут по нужде одеваться в такую одежду, которая не позволяет им простыть. Вот. Ну, уже, наверное, к отроческому возрасту надо от этого отходить. Я так вот думаю. Вот. Женщина носить штаны в военное время, ну, нужда, она не имеет таких вот строгих законов. Вот. Ну, насколько я знаю, наши старообрядки в таких каких-то случаях необходимости, они надевают, ну, допустим, колготки теплые, а сверху все-таки юбку, чтобы образ женского не терять уж совсем-то. Так, простите, что не совсем по теме вопрос. Если у родителей бывают в гостях неверующие, некрещенные люди, я тоже частый гость, а посуда одна для всех, и родители иногда мешают чистое с поганым, и с этим... И как с этим быть? Молитва от скверны, не можешь мне, батюшка, каждую неделю вычитывать. Можно ли выпить священной воды после того, как побывать у родителей? Или нет, священная вода пьется только натощак. Ну, вообще, святая вода действительно пьется натощак, но если это малая святая вода, то после принятия просфоры. То есть просфора считается более высшей святыней, более высокой святыней. Вот. Значит, пить святую воду вместо молитвы от скверны, такого обычая церковь не имеет. Все-таки молитва есть молитва. Вот. Оскверненные предметы, да, освящаются святой водой, а при осквернении нашему таком все-таки необходима молитва от священника. Почему священник не может каждую неделю вычитывать, я не очень понимаю. В XIX веке постоянно молитвы вычитывались очистительные приходящим людям. Вот в Иргизских монастырях, например, там люди, приехавшие с дороги, которые могли в дороге там где-то оскверниться, как говорится, помешаться там в общении с иноверными, вот они не пускались в храм до тех пор, пока не прочитана будет им очистительная молитва. Священник читал эту молитву заочно всем вновь приходящим, а когда приезжали люди, то старец специально, стоявший в притворе, заставлял их молиться малое начало, приходные поклоны и прощение к священнику. И после этого, а молитва заранее уже вычитывал священником очистительную, а после этого они уже входили для общего моления. Вот. В Минусинске до сих пор такая практика есть. Людям читают, прежде чем они войдут в церковь, очистительную молитву. Так что, если вы хотите, вы просите священника, и он вам прочитает. Я, например, перед литургией, когда читаю себе очистительные молитвы, поминаю всех присутствующих в храме и всех тех, которые хотят причаститься на этих молитвах. Тоже поминаю по именам, кого знаю. И также всех вновь приходящих безымянно, которые хотят в церкви помолиться. Вот им получается очистительная молитва. А потом, когда прощение читается после полуночницы, допустим, то это получилось, что они получили молитву и прощение просили. Так. Как же тогда объяснить, если в семьях рождаются больные дети или в страшных муках умирают от болезни? Я все время думал, это расплата за грехи рода. Дети могут рождаться больные ради вразумления родителей. То есть это, вы не путайте личный грех и болезнь. Это совершенно разные вещи. Человек рождается в болезни не за то, что он грех какой-то на себе имеет, а это может быть по какой-то другой причине. Вот. И пути Господни неисповедимы. Кто-то рождается больным, потому что если бы он родился здоровым, то он бы какие-то грехи великие совершил и погиб, а Бог его до этого не допускает. Кого-то даже и родиться Бог не допускает по той же самой причине. Вот. А иногда бывает, что родители грешат и не каются, и Господь через вот это страдание ради ребенка тоже их пытается вразумить. А можно ли девушке носить серьги, кольца, или это грех? Ну, святитель Иоанн Златоуст призывает жен украшаться все-таки, и апостол Павел, украшаться не внешними украшениями, а именно душу свою украшать добродетельными христианскими. Вот. Но то, что это грех носить кольца и серьги, ну, тоже в правилах церковных такое не описано, и многие носили древности. Ну, главное, чтобы это не было на соблазн христианам, и чтобы блуду не послужило. Вот. Но лучше, конечно, не носить. Лучше не носить. Если сильно холодно, то можно ли носить шапки вместо платка? Если посмотрите древние русские женские головные уборы, вы там столько найдете и всяких шапок, и прочих всяких форм. Ведь главное, чтобы были волосы покрыты у женщины. А строго нет какого-то правила, которое бы определяло, какой формы головной убор на ней должен был быть. Вот. Княгини все носили шапки княжеские у нас в древности на Руси. Вот. Другое дело, на общем молении в церкви для единообразия, чтобы никто друг перед другом не гордился, нужно примерно одинаковая одежда, чтобы была. Вот. Вот там все в платках должны быть, конечно. Можно ли святую воду добавлять в пищу? Ну, в принципе, наверное, можно немножко там капнуть, но какой смысл это? Вы лучше натощак принимайте святую воду, вот, а потом принимайте пищу. Но если какой-то продукт жидкий, допустим, осквернился, то есть чин в потребнике, чин освящения. Допустим, если мышь в вино упала, там утонула, если оно еще не загнило, то священник может, когда принесут ему это вино, то он имеет право это вино осветить, добавить туда святой воды, молитву прочитать, походить вокруг, и этот продукт будет считаться чистым. Вот. Ну а дома добавлять святую воду в пищу, наверное, незачем. Я правильно поняла, что можно вычитывать молитву от скверны, читать на расстоянии. Ну, по нужде, я думаю, что все-таки можно, да. Потому что священник не в состоянии каждому человеку, там, если сотни людей приходят, а отдельно каждому индивидуально эту молитву читать. Один раньше пришел, другой позже пришел. Лучше прочитать заочно, а потом уже очно прощение человек прочитает. И уже будет это принято, я думаю. Так. Чем радовать жену? Дарить цветы, покупать платье. Ну, цветы это очень женщины любят, конечно. Чем радовать? Хорошим отношением постоянным. Надо в первую очередь радовать повседневно. Вот. Внимание, знаки оказывать жене. Не удаляться от нее лишний раз. Вот. Так, платье. Ну, платье, можно, конечно, и платье покупать, но, опять же, приличное для крестьян должна быть одежда у женщины. И, соответственно, такую и надо покупать одежду, чтобы она была не слишком короткой, чтобы рукава были там все-таки. С какого возраста нужно приучать ребенка к посту? Ну, тут ничего сложного нет. То есть, как только вы... Первоначально этот ребенок на грудном вскармливании находится. Но если у кого нет молока, ну, значит, с бутылочки пьет, молочную пищу принимает. Потом начинают его приучать постепенно, добавлять ему уже пищу более твердую. Вот. И вот с этого момента и надо действовать по календарю церковному. То есть пусть он грудь принимает, там, или с бутылки смесь, там, или что-то, молочко пьет. Вот. А все, чем вы прикармливаете, то уже давайте по уставу. Вот. Когда, соответственно, молоко отменится, тогда уже ребенок будет и есть с вами вместе. То есть для ребенка не надо готовить что-то отдельное. Что семья ест, то должен ребенок есть. И все, это будет для него привычно, и он... не будет абсолютно страдать от того, что ему чего-то там какой-то день не дают. Вот. То есть с самого начала надо приучать. Можно ли вторую половинку называть ласково, не именем? Ну почему же нельзя? Почему же нельзя? Можно, конечно. Вообще надо стараться сохранять всегда добрую атмосферу, взаимопонимание в семье. Беречь друг друга, не позволять повышать голос друг на друга. Муж не должен бить жену. Вот Иоанн Златоуст об этом пишет. Вообще многие вопросы задают люди, да, много вопросов. Многие ответы на эти вопросы есть вот в этом журнале. Вот последний выпуск нашего сборника «Вифлеемного хлеба», он посвящен как раз христианской семейной жизни. Тут очень много материалов, так что, если интересуетесь, пожалуйста, на Рогожском продается сейчас, на белорусской лавке продается. Но если кто-то не может, можете мне писать, я по почте вышлю тогда, мне немножко их осталось. Вот. Так что тут много материалов, и Иоанна Златоуста, и Феофилакта Болгарского, и епископа Михаила Семенова. Тут очень хороший материал о семейной жизни. Вот, «Жития святых» есть, канон преподобного Ксенофонта и Марии. Житие их очень интересное, об их семейной как раз жизни. Так что вот рекомендую познакомиться с этим номером. Ну и в интернете он будет выкладываться со временем. Сейчас вот уже некоторые материалы краткие в интернете есть, на сайте Вифлеем. Вот. Ну, если желаете, можете вот приобрести и почитать. Так. Как же трехлетнему ребенку нести Великий пост? Послабление есть? Ну, не знаю, как. Вот у нас дети все с пеленок приучены к постным дням, и никаких проблем тут нету. Что мы едим, то и они едят. Ну, почаще, может, едят. Несколько раз в день могут поесть. Вот. Ничего особенного. Растут здоровые, жизнерадостные. Слава Богу, все нормально. Со скольки лет нужно детям готовиться к причастию, как взрослым? Ну, у нас дети ходят с 7 лет на исповедь, да? Так что вот с этого возраста надо уже духовным отцам назначать им какую-то подготовку к причастию, молитвенные правила. Вот. Я не думаю, что надо сразу, конечно, загружать так, как взрослых. Вот, можно по листовке что-то задать. Ну, наверное, у каждого духовного отца своя практика есть какая-то уже привычная. Вот это надо с духовным отцом решать. Вот, но я думаю, что постепенно, чем больше возраст, тем больше уже давать этой подготовки. Ну, уже годам, наверное, к 15 нужно, к 16 нужно давать полное уже правило молиться. Ну, это вот такое мое мнение. У разных священников могут быть разные. В правилах конкретно не написано. Все-таки подготовка к причастию – это не просто вычитывание какого-то правила, а это в первую очередь покаяние в грехах, изменение своей жизни к лучшему. Так. Есть ли книга, о которой вы только что говорили, во всех выпусках, или это первый и последний выпуск? Это сборник «Вифлеем, дом хлеба». Он выпускается уже несколько лет. 1-2 раза в год выходит. Вот сейчас уже 10-й выпуск. Но у нас пока есть еще, начиная с 3-го выпуска, еще и есть по нескольку экземпляров. Так что если кто хочет полный комплект, ну кроме 1-го и 2-го выпуска, остальное пока еще возможно прислать по почте вам. Бить детей в целях воспитания не есть грех. Но в святых правилах написано об этом, вот Варсамон Федор в одном из толкований правил пишет, что в обязанность родителей входит воспитание ребенка, и если даже родителю приходится физически наказывать ребенка, если он делает это умеренно, без гнева, то это не будет грехом для родителя, наоборот, это его даже и обязанность, если ребенок не слушается, то даже и такие меры применять, но, опять же, с разумом. Вот. Так. Должен ли принимать участие муж в уходе за очень маленькими детьми? Ведь муж зачастую не знает, как правильно пеленать и так далее. Ну, во всем должна быть любовь. И, конечно, если женщине тяжело бывает, или она болеет, или устает очень сильно, вот, конечно, муж должен помогать. Пеленать, научиться, ну, по-моему, каждый человек может научиться правильно пеленать, ничего тут сложного нет. И я тоже пеленал детей своих, когда приходил. Ну, что теперь? Вот. Если любовь есть, то и это надо перенести тоже. Ничего тут такого уж прям сложного нету. Так что по мере необходимости, конечно, муж должен в этом участвовать, помогать. Так. Спаси Христос. Ну вот мы уже более 2 часов беседуем, тут меня уже люди тоже зовут. Вопросов может быть еще море. Я вам всем желаю вот что. Ищите ответы на вопросы все-таки в святых книгах, потому что мнения у разных священников, у разных людей могут быть разные. Кто-то ближе к истине, кто-то дальше от истины. Вот когда мой тесть в 60-е годы пришел к вере, то он удивился. Говорит, одного священника спрашиваю о чем-то, он мне так отвечает. Другого священника спрашиваю, он по-другому отвечает. Третий по-третьему. И говорит, что же мне делать, где же она истина-то? И тогда он пришел к выводу, что действительно в первую очередь надо искать ответ на вопросы в святых книгах. Вот. Потому что там уже будет это безошибочно. Вот и вас к этому призываю. Изучайте Святое Писание, толкование Святого Писания, правила церковные. Это все то, что нужно нам для спасения. Потому что жили люди вот прежде нас, оставили нам свой опыт в виде этих правил. И если мы будем по их шагам идти, по их стопам, то есть надежда, что мы тоже Богу сможем угодить своей жизни. Вот. Так что этот опыт не надо им пренебрегать, надо обязательно его использовать. Что такое человек, который хочет ехать куда-то, не зная за рулем, не зная правил дорожного движения? Это же очень опасно, можно погибнуть. Вот эти правила дорожного движения для нас – это святые правила. Там написано, как нам эту жизнь пройти, чтобы не погибнуть. Вот старайтесь это знать, старайтесь изучать. Изучайте Писание, сам Христос говорит. Вот это очень важно для нас, для христиан. Если человек грамотный, то он, ничто ему не мешает этим заниматься. Вот. Но если уж неграмотный, ну тут уже сложнее. Тогда спрашивать надо, тогда надо на проповеди в церкви слушать. Просить, чтобы кто-то почитал. И в древности описано жития святых, которые были сами безграмотные, но просили других людей читать им Святое Писание, церковные книги, и умудрялись этим. И за это их святые похваляют. Так что, а нам, у которых у всех грамотность есть, хотя бы минимальная, нам уже грех это не изучать и не знать, не интересоваться. И в одном из поучений в книге Златоуст сказано, что неведение – это велие прегрешение. Потому что человек, который грешит и знает, что он грешит, он может покаяться. А человек, который не знает, что это грех, он и не кается, и так и умирает в этом грехе. Поэтому это очень важно для нас, чтение святых книг. Вот для того, чтобы приучать наших христиан к чтению, мы и стали выпускать этот альманах «Вифлеем. Дом хлеба». Вот уже 10-й этот выпуск вышел. Вот. Наша цель именно показать важность, нужность, полезность вот этого чтения. Так что в лавках пока есть, берите, смотрите, читайте. Но если не найдете, значит пишите мне тогда ВКонтакте, я постараюсь вам прислать по почте. Ну, спаси Христос. Простите Христа ради, если что-то, может, не то сказал, что-то, с чем-то, может быть, кто-то не согласен. Я не могу сказать, что я все знаю и на все вопросы могу ответить. Вот. Ну, что смог, то рассказал. Простите Христа ради. Спасибо Христу всех.